Перебирая драгоценности, Ольга Васильевна краем глаза следила за лицом дочери и заметила, что Ирина думает о чем-то своем, далеком от лежащей на столе старины. Было, конечно, приятно, что Ирине безразлично эта диковинная, пришедшая будто из чужого мира и накопленная неизвестно чьим трудом богатство. Но в то же время тревожила пасмурная задумчивость, в которую дочь часто погружалась в эти дни. Что гложет Ирину? Какие заботы вторглись в ее сердце? Но вот так напрямик не спросишь, не маленькая ведь. Да и время такое. Не только родная дочь. Все вокруг изменилось. Война где-то там, далеко на западе, а здесь, в Москве, многое стало не таким, каким было прежде. Впрочем, внешние изменения не столь уж заметны. Но люди изменились. Что-то померкло в них. А что-то более значительное стало высветливаться. Ольга Васильевна почувствовала это даже по себе, по Ирине, по спокойному доброжелательству домоуправа Бачурина, соседей. У всех что-то переплавляется в сердце. Все заняты одной главной болью — войной. О чем задумалась доченька? Осторожно, будто без особого интереса спросила Ольга Васильевна. Ирина, тем не менее, бросила на мать недоуменный взгляд и с досадой ответила: «Разве не о чем думать?» «Наверное, об экзаменах в институт?» Ольга Васильевна притворилась, что не заметила раздражения дочери. «В этом году большого конкурса в Бауманском не будет. Мальчишек в армию призвали». «Мама!» Ирина повернулась к ней и, напряженно глядя в глаза, с тенью грусти продолжила: «А ведь я тоже в институт не собираюсь». «Вот так новости. Я на фронт пойду». «Что? Тогда давай вместе». В голосе Ольги Васильевны прозвучала горькая ирония. «Мне тоже найдется дело на фронте. А к осени война закончится. Приедем домой героями, а на лестнице нас уже будет дожидаться отец. Скажет: ну, встречайте. И мы откроем запыленную квартиру с затхлым воздухом». «Мама, я тебе говорю серьезно». Синие глаза Ирины потемнели, а точеное лицо залила бледность. «Я уже была в военкомате, мне обещали». Ольга Васильевна посмотрела на Ирину долгим укоряющим взглядом, пожала плечами и молча отвернулась к окну, дав понять, что она рассердилась не на шутку. «Мама, я ведь не маленькая и не первый год комсомолка». Ирина подготовилась к трудному поединку. «Я не имею права отсиживаться дома в такое время». «Что же ты сказала в военкомате?» — с холодной снисходительностью спросила Ольга Васильевна. «Сказала, что умею перевязывать раны, накладывать шины, сдала нормы на ворошиловского стрелка». «А об отце сказала?» «Что об отце?» «То, что слышала от этого подполковника, Рукатова». Слова Ольги Васильевны будто ударили Ирину. Она прижала ладони к побледневшим щекам, остановив на матери испуганный взгляд. Потом непослушными ногами подошла к окну, где стояла Ольга Васильевна, припала к ее плечу, и в тишине прошелестел по-детски просительно жалостливый голос. Ольга Васильевна уловила нарастающее в сердце дочери чувство ужаса, но не спешила успокаивать ее, понимая, что сейчас только так можно удержать Ирину от поспешных решений. И с холодной расчетливостью спросила: «А если правда?» «Ты что-нибудь узнала?» Ирина уже захлебывалась в слезах, боясь услышать от матери что-то чудовищно страшное. Внутренне содрогнувшись от жалости к Ирине, Ольга Васильевна порывисто повернулась к ней, обняла, прижала к груди ее голову и тихо заплакала, ощущая жгучую потребность рассказать дочери о своих тревогах и бессонных ночах. Нет, она, разумеется, не могла поверить, что ее Федор сдался в плен или сложил голову, не могла поверить хотя бы потому, что, помимо всего прочего, не представляла себе свою дальнейшую жизнь без него, без ожидания его приезда, без тоски по нему, живому, без всего, из чего складывалась их любовь. Ведь она, кажется, только ради него и жила на свете, во имя его важных дел, его душевного покоя и равновесия. И не могла себе вообразить Ирину без отца, как и себя без мужа, хотя понимала, что и с Федором могло случиться то непоправимо жестокое, что случается с людьми на войне. И если судьбе угодно обрушиться на них с Ириной тяжкой бедой, то им надо быть только вместе, только рядом. «Мама, ты что-то от меня скрываешь?» — с мольбой допытывалась сквозь плач Ирина. «Тебе стало что-нибудь известно о папе?» «Ничего не известно», — вытирая слезы, ответила Ольга Васильевна. «Но ты же не маленькая. Все может быть. Слухи не ветер разносит. Но ведь наш отец скорее умрет, чем поднимет руки перед фашистами». «Да, конечно. Но пока мы не узнаем о нем, не ходи в военкомат». «Я должна подумать». В это время в прихожей раздался звонок. «Иди открой», — сказала Ольга Васильевна, а сама заметалась по кабинету, ища взглядом, чем бы прикрыть газетный столик. Под руку подвернулась домашняя куртка Нила Игнатовича, висевшая на спинке кожаного кресла. Ее и накинула поверх пачек денег и драгоценностей. В это время с верхнего торца двери, ведшей в кабинет, скользнула на пол Мики. Щуря ясно-голубые глаза, огромная ангорская кошка потерлась о ногу Ольги Васильевны и, вспрыгнув на столик, стала укладываться на куртке. Только теперь вспомнила Ольга Васильевна, что здесь, на этом столике, всегда нежила кошку покойная Софья Вениаминовна. А Ирина, открыв входную дверь, увидела дворника. «Простите, ангел вы мой!» Дворник, предупредительно улыбаясь, переступил порог и снял фуражку. «Описи делать не велено, поручено только проследить, чтобы немедленно был сдан радиоприемник». «Куда же его сдавать?» — растерянно спросила Ольга Васильевна. «Да и как поднять такую тяжесть?» «Ангел вы мой, за этим меня и прислали». Дворник, окинув Ольгу Васильевну ласковым взглядом, привычным жестом разгладил усы и достал откуда-то из-под белого фартука насильные ремни с двумя ручками. «Если позволите...» «Пожалуйста, ради бога!» — обрадованно проговорила Ольга Васильевна, снимая с приемника старые журналы. «Буду вам очень благодарна». Словно нечаянно посмотрев на газетный столик и увидев поверх куртки кошку с пушистой шерстью пепельного цвета, дворник на какое-то мгновение замер от удивления, а потом взялся за дело. Он легко снял громоздкий радиоприемник на пол и начал разматывать насильные ремни. Глаза его в это время оценивающе смотрели то на свисавшую с высокого потолка хрустальную люстру, то на плитки молочно-белого нефрита, которыми был облицован дымоход камина, то перескакивал на тяжелую с яркой росписью вазу японского фарфора, стоявшую на старинном секретере красного дерева, то шарили по живописному холсту, заключенному в овальную раму темного дуба. А там в сизой дымке высились горы, а их вершины излучали сияние от восходящего еще невидимого солнца. Ремни плотно обхватили желтый глянец приемника, и дворник предупредительно обратился к Ольге Васильевне. «Надо, мой ангел, чтобы кто-нибудь из вас с паспортом сопроводил меня к почтовому отделению. Там принимают эти штуки». «Ирочка, прогуляйся, пожалуйста», — сказала Ольга Васильевна дочери, а сама выбежала в прихожую и, взяв со столика под зеркалом свою сумочку, с чувством неловкости спросила у дворника, «Сколько с меня за ваши хлопоты? Право, я не знаю, вы так любезны». «Прошу вас, не надо, ангел мой!» Лицо дворника светилось искренней добротой, а в глубине глаз плескалась странная, кажется, даже надменная улыбка. не беру подаяний. — Простите, — растерянно сказала Ольга Васильевна, — ведь такой труд. Когда она осталась в квартире одна и влажной тряпкой вытирала пыль в проеме между книжными полками, где стоял радиоприемник, ее все не покидала какая-то беспокоящая мысль о дворнике, о его манере держаться. Она будто слышала его сладкий голос «Ангел вы мой!» и видела странно таящуюся на дне его глаз улыбку. От размышления о дворнике ее отвлекла толстая тетрадь в сером софьяновом переплете, стоявшая торчком на краю проема в книжных полках, откуда только что убрали радиоприемник. Задетая тряпкой, тетрадь упала, звонко хлестнув софьяновой гладью по запыленной поверхности полки. Ольга Васильевна взяла тетрадь, с любопытством открыла и на первой странице увидела крупную надпись, сделанную черными чернилами рукой Нила Игнатовича. «Мысли вскользь». Они же в скобках, под заголовок. «Свои, иногда подслушанные». Перевернула еще страницу и прочла звучащие эпиграфом строки. «Кто не знает истины о своем прошлом, тот не достоин будущего». И далее. «Неправда о героическом прошлом народа рождает неверие в настоящее. Такая неправда лишает блеска самые славные свершения настоящего и оскорбляет народные чувства». Ольга Васильевна грустно улыбнулась, как бы услышав в этих назидательных изречениях живой, скучно поучающий голос Нила Игнатовича. В них, кажется, была вся суть характера покойного профессора и его главное призвание в жизни — размышлять, добираться до истины и изрекать ее. Дальше листать не стала, догадываясь, что вся тетрадь заполнена множеством интересных записей, которые надо читать медленно, вдумываясь и постигая смысл, словно небольшими дозами принимать сильнодействующее лекарство. Но когда клала тетрадь на полку, она открылась где-то на середине, и Ольга Васильевна не удержалась, прочла первые попавшиеся строки. «Если хребет друга может явиться ступенькой, чтобы подняться выше, то нет более надежной ступеньки. Пользуйся. Ты один избранник, а друзья найдутся. Новые друзья, новые ступеньки. Все выше и выше. К сожалению, известны случаи, когда, следуя этой морали, иным персонам удается достигнуть незаслуженных высот, особенно в науке, искусстве, литературе. Верю, что в новом обществе недолга жизнь дутых величин. Человек, если ты воистину человек, береги друга своего, ибо самый прекрасный подарок, сделанный людям после мудрости, — это дружба». Долго и неподвижно стояла Ольга Васильевна, держа в руках тетрадь, размышляя над этими словами, пронзившими ее сердце. Всплыли в памяти страдания мужа, когда его однажды предал друг. Осторожно, словно живое существо, поместила тетрадь на полку за стекло на самом видном месте, чтобы не забыть о ней. С трудом заставила себя вспомнить, чем она занималась. Подошла к газетному столику и прогнала Микки с куртки. Кошка, соскочив на пол, со сладким мурлыканьем потянулась и отошла к дивану. Разлегшись на коврике, начала розовым язычком прилизывать вздыбившиеся шерстинки. Ольга Васильевна, отбросив куртку, собрала со столика в шкатулку драгоценности и вместе с деньгами положила в сейф. Туда же сунула пакет с завещаниями. Но запереть сейф не спешила, что-то беспокоило ее. Она оглянулась вокруг, остановила взгляд на тетради, лоснившейся софьяновым переплетом из-за стекла, подошла к книжной полке, взяла тетрадь и положила в сейф. Только потом закрыла сейф на ключ и, бряцнув связкой, бросила ее в верхний ящик стола. Почему-то опять вспомнила дворника, странную загадочность в его сладко-улыбчивом усатом лице и тут же почувствовала необъяснимое беспокойство. И еще подумала, что допустила бестактность, не спросила его имени-отчества.